Глава 6. Некоммерческая. Риорден припал лбом к зеркалу и попытался избавиться от мыслей. Настал день годовщины его свадьбы, и он был за 3 месяца предупрежден о том, что сегодня Лилиан устраивает по этому поводу прием. Он дал обещание присутствовать, а потом, работая по 18 часов в сутки, он благополучно забыл о своем обещании. «Ты не думаешь ни о чем, кроме своего дела», — слышал он всю свою жизнь, словно обвинительный приговор. Ему всегда давали понять, что в бизнесе следует видеть своего рода тайный и порочный культ, что если следует отмыть руки от машинного масла, прежде чем вернуться домой, то необходимо и смыть со своего разума оставленное бизнесом пятно, прежде чем войти в гостиную. Сам он не придерживался подобной веры, однако находил вполне естественным то, что ее исповедовали члены его семьи. Если родные называют его бессердечным, то они правы. Риорден никогда и ни в чем не щадил себя. Когда на заводе возникала какая-нибудь проблема, он в первую очередь стремился выяснить, какую допустил ошибку. Он никогда не искал виноватых, кроме себя самого. Лишь от себя требовал он совершенства. Он не позволял себе никаких поблажек. Всю вину он принимал на себя. Резко тряхнув головой, Риорден открыл глаза и отступил от зеркала. Он попытался застегнуть пуговицы на рубашке. Однако рука его сама собой потянулась к стопке писем, оставленных на столике. Из стопки выпала на пол газетная вырезка. Это была передовица, которую пометила секретарша, сердито перечеркнув красным карандашом. Она называлась «Уравнение возможностей». И он прочел статью, под доносившиеся снизу голоса и наигранный смех, напоминавший ему о том, что вечеринка уже началась. Передовица повествовала о том, что во времена падения производства, сокращения рынка и исчезновения возможности обеспечить свою жизнь нечестно позволять одному субъекту владеть несколькими предприятиями, в то время как у других людей нет ни одного, что конкуренция является важнейшей опорой общества, которое обязано следить за тем, чтобы никто не поднимался слишком высоко, становясь вне конкуренции. Передовица предсказывала успех предложенному законопроекту, запрещавшему любому субъекту или корпорации владеть более чем одним промышленным концерном. Уэсли Моуч, его человек в Вашингтоне, посоветовал Риордену не беспокоиться. По его мнению, схватка предстояла упорная, однако законопроект будет отклонен. Риорден ничего не понимал в такого рода сражениях. Возможность вести их он предоставил Моучу и его штабу. Риорден смял передовицу и швырнул ее в корзину для бумаг. Он сказал себе, что должен присутствовать на вечеринке, что у родных есть право требовать от него этой уступки и что он обязан научиться испытывать понятное им удовольствие не ради себя, ради них. Он быстро оделся и неторопливо сошел по лестнице в гостиную. Лилиан стояла возле подножия лестницы. Однако, приблизившись к ней, он замер. Лилиан всегда обладала хорошим вкусом к драгоценностям и никогда не надевала их больше, чем нужно. Однако в этот вечер она устроила целую выставку. Бриллиантовое ожерелье соседствовало с алмазными серьгами, кольцами и брошками. Руки ее по контрасту казались слишком обнаженными. Лишь правое запястье украшал браслет из риорденметалла. Сыпавшие искры бриллианты превращали браслет в подобие дешевой побрякушки из грошового ларька. Риордену хотелось сорвать браслет с ее руки, но вместо этого, покоряясь ее веселому голосу, приветствовавшему очередную гостью, он с бесстрастным выражением лица поклонился стоявшей перед ними даме.
«Человек? Что есть человек? Всего лишь горстка наделенных манией величия химикалий», —
обратился доктор Притчетт к группе гостей. Последние 3 года он возглавлял факультет философии в университете Патрика Генри.
«Философы прошлого судили поверхностно», —
продолжал доктор Притчетт.
«И на долю нашего столетия выпало заново определить цель философии – она заключается вовсе не в том, чтобы помочь человеку определить смысл жизни, но в том, чтобы доказать, что такового не существует вовсе.
Стоящий рядом бизнесмен спросил:
«Профессор, что вы думаете в отношении закона о справедливой доли?»
«Ах, это... Но, по-моему, я дал ясно понять, что поддерживаю его, поскольку являюсь сторонником свободной экономики, а свободная экономика не способна существовать без конкуренции. Посему людей следует заставить конкурировать. Итак, следует управлять людьми, чтобы заставить их стать свободными».
Собравшаяся на другом конце комнаты группа внимала Бальфу Юбинку.
«Литература прошлого представляла собой мелкое жульничество. Она лакировала жизнь в угоду денежным мешкам, которым служила. Наш век впервые наделил литературу глубиной, обнажив истинную сущность жизни».
Молоденькая девушка в белом вечернем платье робко спросила:
«Но что мы должны делать, мистер Юбинг, чтобы улучшить литературный вкус масс?»
«Лично я полагаю, что закон справедливой доли в применении к литературе позволит разрешить эту проблему. Наша культура погрязла в болоте материализма. В погоне за материальной выгодой люди утратили все духовные ценности. И поэтому мы должны положить конец личной жадности».
«Но как вы намереваетесь применить закон справедливой доли к литературе?»
«Все очень просто. Необходимо выпустить закон, ограничивающий тираж любой книги 10 000 экземпляров. Эта мера откроет литературный рынок перед новыми дарованиями, свежими идеями и некоммерческой литературы. И если запретить людям раскупать миллионные тиражи какой-нибудь дряни, они волей-неволей начнут покупать более качественные книги».
Бертрам Скаддер сутулился за стойкой бара. Он издавал журнал, носивший название «Будущее», и опубликовал в нем статью о Хэнке Рьердене, озаглавленную «Спрут». Он заметил пустой бокал перед стоявшим рядом с ним Филиппом Рьерденом и жестом дал безмолвное указание бармену.
«Вот что, приятель»,
— сказал Бертрам Скаддер, направив глаза куда-то рядом с Филиппом.
«Нравится вам это или нет, но закон справедливой доли представляет собой огромный шаг вперед».
«Что заставляет вас думать, что он не нравится мне, мистер Скаддер?»
— смиренно спросил Филипп.
«Я всегда ставил общественное благо выше любых личных соображений. На мой взгляд, совершенно нечестно, когда все шансы имеет один человек, а другим ничего не остается».
Хэнк Рьерден остановился возле окна в конце гостиной. Он посмотрел на цветы, на искры света в хрустальных бокалах, на обнаженные женские руки и плечи. За окном, над осенними просторами, дул холодный ветер. Тонкие ветви дерева показались ему молящими о помощи руками. За деревом светилось зарево далекого завода. Он не мог дать имени этому чувству. У него не было слов, которыми можно было бы описать его. Отчасти оно состояло из радости, к которой примешивалось желание обнажить голову неведомо перед кем. Он сделал шаг к гостям с улыбкой на лице. Однако лицо его немедленно сделалось серьезным. В дверях появилась новая гостья – Дагни Таггерт. С любопытством разглядывая Дагни, Лилиан поспешила к ней навстречу. Лилиан было странно видеть Дагни Таггерт в вечернем наряде. Верх черного платья пелериной прикрывал одно плечо, оставляя другое обнаженным, а бриллиантовый браслет, охватывающий ее запястье, придавал ее женственности особый оттенок беззащитности.
«Мисс Таггерт, я и не надеялась, что мое приглашение сможет оторвать вас от куда более важных дел. Я даже польщена».
Джеймс Таггерт вошел вместе со своей сестрой. Лилиан улыбнулась ему, словно бы только что заметив его.
«Хелло, Джеймс, ты не забыл, что намеревался поговорить с Бальфом Юбинком?»
«Так это и есть твоя знаменитая сестра?»
— спросил Бальф Юбинг у Джеймса Таггерта, глядя через комнату на Дагни.
«Я и понятия не имел, что сестрица моя знаменита», —
Но, мой дорогой друг, она представляет собой необычайное явление в мире экономики. Твоя сестра – воплощение общей болезни нашего времени. Упадочное порождение века машин. Механизмы погубили в людях человечность, оторвали их от земли, украли у них природные искусства, загубили их души и превратили в бесчувственных роботов. И вот пример. Женщина, руководящая железной дорогой, вместо того, чтобы обратиться к прекрасному искусству ткачихи или воспитанию детей.
Риордан переходил от гостя к гостю, стараясь не вовлекаться в разговор. И вдруг он замер. В освещенном дверном проеме на противоположном конце комнаты появилась высокая надменная фигура. Среди всех скандально известных личностей, чьи фотографии наводняли страницы газет, была одна, которую он особенно презирал. Это был Франциско Д'Анконио. Дагни замерла на месте, увидев приближавшегося к ней Франциско. Проходя мимо, он поклонился ей. Франциско не остановился, однако она поняла, что мгновение это отпечаталось в его сознании. Она заметила на его лице слабую улыбку, которой он подчеркнул, что все понимает, но предпочитает не обнаруживать знакомства. Дагни отвернулась. Она надеялась, что ей удастся избежать его общества весь остаток вечера. Бальф Юбинг присоединился к группе, окружавшей доктора Притчета, и повествовал.
«Нам нужна национальная стипендия для литераторов. Какой позор, что в художниках видит подобие торговцев-разносчиков, и что произведения искусства приходится продавать как мыло!»
«Вы хотите пожаловаться на то, что мыло продается лучше?» — спросил Франциско Д'Анконио. Он как-то незаметно включился в разговор, который сразу оборвался. «Ну, здравствуйте, профессор!» — проговорил Франциско, кланяясь доктору Притчету.
«Мы обсуждали интереснейшую тему», —
проговорила важная дама.
«Доктор Притчет объяснял нам, что все вокруг — ничто. Кстати, вот уж не подумала бы, что вы знаете доктора Притчета».
«Я выпускник той великой школы, на которую в данный момент работает доктор Притчет, университета Патрика Генри. Но я учился у одного из его предшественников, Хью Экстона».
«Хью Экстон? Но этого не может быть, сеньор Д'Анконио. Мне казалось, что он умер много лет назад».
«Вы ошибаетесь. Он по-прежнему жив. Он ушел на покой 9 лет назад».
«И что же говорил Хью Экстон?»
спросила важная дама. Франциско ответил. «Он учил нас тому, что все вокруг есть что-то».
«Ваша верность учителю заслуживает похвалы, сеньор Д'Анконио», —
сухо проговорил доктор Притчет.
«Можем ли мы считать, что вы являетесь последователем его школы, так сказать, преемником?»
«Да». К группе подошел Джеймс Таггерт, дожидавшийся своей доли внимания.
«Привет, Франциско».
«Добрый вечер, Джеймс».
«Я испробовал все возможные способы, чтобы связаться с тобой. Но обстоятельства мне не благоприятствовали».
«Ты пытаешься скрыть тот факт, что я отказался встречаться с тобой. Просто не мог представить себе, о чем ты намеревался говорить со мной».
«О рудниках Сан-Себастьян, конечно же. Это несчастье. Беспрецедентная катастрофа. Я просто не знаю, что думать. У меня есть право знать».
«Но что ты хочешь узнать?»
«Ну, во-первых, это национализация. Что ты намереваешься с ней делать?»
«Ничего».
«Я должен получить какое-то объяснение, и ты обязан отчитаться перед своими вкладчиками по этой позорной истории. Зачем ты влез в эти безнадежные рудники? Зачем потратил все эти миллионы? Что это, гнилой обман?»
Франциско посмотрел на него с вежливым удивлением. «Джеймс, я полагал, что ты увидишь в деле с рудниками Сан-Себастьян пример реализации высшего духовного идеала. Я считал, что ты распознаешь в нем искреннюю попытку применить на практике то, что проповедует сейчас весь мир. Разве все вокруг не считают, что эгоизм – это зло? В проекте «Сан-Себастьян» я не преследовал абсолютно никаких эгоистических целей. У меня вообще не было там личного интереса. Разве это не скверно – работать ради собственной выгоды? Я не искал там выгоды, и я понес потери». «Разве не все считают, что предназначение промышленного предприятия заключается в обеспечении благосостояния его наемных работников? Таким образом, рудники Сан-Себастьян сделались наиболее успешным предприятием во всей истории промышленности. Они не дали меди, но обеспечили существование тысяч людей. Я не обременял рудники Сан-Себастьян своей бесполезной персоной. Я передал его под управление специалиста по горному делу. Это был не слишком хороший специалист, но он отчаянно нуждался в работе. Разве не принято считать, что когда ты берешь человека на работу, важна его нужда, а не квалификация? Я исполнил все требования морали нашего времени. Я ожидал благодарности и похвалы, и я не понимаю, почему меня проклинают.
Это немыслимо.
Голос Таггерта сделался громче.
Это возмутительно. Невероятно, чтобы человек так относился к своим общественным обязанностям, проявляя такое бездумное легкомыслие.
Он отвернулся, собираясь отойти. Франциско пожал плечами.
Вот видишь, я же говорил, что ты не захочешь говорить со мной.
Риорден оставался в одиночестве на противоположной стороне комнаты.
Мистер Риорден
произнес за его спиной до странности безмятежный голос.
«Позвольте представиться. Мое имя Франциско Данкония».
Риорден с удивлением повернулся. В голосе Данконии сквозило неподдельное уважение.
«Я приехал сюда исключительно для того, чтобы поговорить с вами».
«Зачем вы хотели встретиться со мной? Чтобы заставить меня понести денежные потери?»
Франциско в упор поглядел на него.
«Да, в конечном счете».
«И что же нас ждет на этот раз? Золотые прииски?»
Франциско неспешно качнул головой.
«Нет, я не собираюсь во что-либо втягивать вас. Кстати говоря, я не пытался привлечь к эксплуатации медного рудника Джеймса Таггерта. Он проявил инициативу самостоятельно. Вы не станете этого делать».
Риорден усмехнулся.
«Ну, раз вы понимаете это, у нашего разговора появляется разумное основание. Зачем вам понадобилось встречаться со мной?»
«Я хочу научиться понимать вас».
«Зачем?»
«По собственным причинам, которые в данный момент не имеют к вам отношения».
Франциско молча поглядел во тьму.
«Какая ужасная ночь для любого животного, застигнутого непогодой на этой равнине»,
— проговорил Франциско Данкония. Риорден ответил с ноткой удивления в голосе.
«Забавно. Вы произнесли то, о чем я подумал несколько минут назад».
«Договорить вам вашу мысль до конца. Вы стояли здесь, вглядываясь в непогоду с величайшей гордостью, которую способен испытывать человек, потому что в такую ночь ваш дом полон цветов и полуобнаженных женщин, свидетельств вашей победы над бурей. И если бы не вы, многие из тех, кто наполняют ваш дом, остались бы сейчас нагими и беспомощными, брошенными на милость ветра посреди такой же, как это, равнины».
«Что может быть известно вам о гордости такого рода?»
«Так в молодости казалось и мне самому».
«Почему же вы хотите говорить о ней?»
спросил Риорден, покоряясь внезапному приступу сочувствия.
«Скажем так, из благодарности, мистер Риорден, если вы согласитесь принять ее».
Голос Риордена сделался жестче.
«Я не просил благодарности. Я не нуждаюсь в ней».
«Я не утверждал этого. Но среди всех, кого вы спасли от сегодняшней непогоды, лишь я один приношу ее вам».
После недолгого молчания Риорден спросил.
«К чему вы это говорите?»
«Я стараюсь обратить ваше внимание на природу тех, ради кого вы работаете. Почему вы соглашаетесь вести их на себе?»
«Потому что это несчастные дети, отчаянные, изо всех сил стремящиеся остаться в живых, в то время как я даже не замечаю этого бремени».
«Почему бы тогда вам не сказать им об этом? О том, что вы работаете для себя, а не для них?»
«Им это известно».
«О да, им это известно. Но они считают, что вы не понимаете этого. И изо всех сил стараются удержать вас в неведении. У них есть оружие против вас. Оружие единственное, но ужасное. Однажды задумайтесь над его природой».
«Но в чем вы видите свидетельство его существования?»
«В том, что вас нельзя считать счастливым человеком».
Риорден мог бы смириться с любым оскорблением. Единственное, чего не мог он принять от людей, это жалость. И он проговорил, пытаясь сдержать накатывающий гнев.
«Что за наглость вы себе позволяете? Зачем? С какой целью?»
«Скажем так, я подсказываю вам нужные слова, которые в свое время вам понадобятся».
«Почему вам вообще пришло в голову разговаривать со мной на эту тему?»
«В надежде на то, что вы запомните
наш разговор». Франциско поклонился и повернулся к Риордану спиной. И не понимая того, что вопрос этот прозвучит вопреки предыдущему гневу, Риордан спросил:
«И что же вы хотели понять во мне?»
Франциско обернулся. Выражение его лица не изменилось, оно осталось таким же почтительным и серьезным.
«Я уже понял все, что хотел».
Дагни заметила небольшую группу гостей, сгрудившуюся у нерастопленного камина.
«Не знаю почему, но я стала бояться темноты», —
говорила, очевидно, старая дева, хорошо воспитанная и утратившая всякую надежду. Составляющую группу три женщины и двое мужчин держались с настороженностью и выглядели какими-то выдохшимися. Дагни остановилась и прислушалась.
«Прошлой ночью, —
продолжила старая дева,
— я не могла уснуть из-за стрельбы. Всю ночь где-то у моря стреляли. На берегу все знают, в чем дело. Это был Рагнар Данескилд, и береговая охрана пыталась поймать его».
«Поймали?
Поймали?
Никто не в состоянии этого сделать»,
— проговорил один из мужчин.
«Норвегия назначила за его голову награду в $1 миллион».
«Такие колоссальные деньги? За голову пирата?
А вы не знаете, что ему удалось захватить в ту ночь?»
— спросила старая дева.
«Крупный корабль с материальной помощью, собранной нами для Франции».
«А что он делает с захваченным добром?»
«Ах, этого никто не знает. Однажды я встретил матроса, который был на атакованном им корабле и видел Рагнара Данескиолда собственными глазами. Он рассказал, что у него огненно-рыжие волосы и самое страшное лицо на планете, на котором не отражается ни одного чувства. Если на свете и есть не имеющий сердца человек, так это он!» «Так говорил моряк».
«Мой племянник однажды ночью видел корабль Рагнара Данескиолда у берегов Шотландии. Он написал мне, что просто не мог поверить собственным глазам. Во всем английском флоте не найдется лучшего судна».
«Говорят, что Данескиолд происходит из одного из лучших семейств Норвегии. Род этот обеднел много столетий назад, но сохранил громкое имя. Руины их фамильного замка еще можно увидеть. Отец Рагнара стал епископом. Он отрекся от сына и отлучил его от церкви. Но эта мера не возымела эффекта».
«А вы знаете, что Рагнар Данескиолд учился в нашей стране, в университете Патрика Генри?»
«Знаете, не нравится мне, что он объявился здесь, в наших прибрежных водах».
«Его видели и возле Нантакета, и возле Бар-Харбор».
«В странном мире мы живем».
«Я читала одну статью. Там говорилось, что трудные времена полезны для нас. Это хорошо, что люди беднеют. Терпеть лишение – это моральная добродетель».
«Должно быть».
«Кто-то говорил, что бесполезно спешить или обвинять кого-нибудь. Никто не может помочь, в какой бы ситуации ты ни оказался. Мы ничего не можем сделать, ничто нельзя изменить. Нам необходимо научиться терпеть».
«Какая в этом польза?»
«Я теперь вообще не представляю, что правильно, как мы можем узнать это».
«Ну да, кто такой Джон Голд?»
Дагни резко повернулась и сделала шаг в сторону. Ее остановила музыка, внезапно зазвучавшая из радиоприемника. Громовой раскат начинал четвертый концерт Халлея. Он вздымался в мучительном триумфе, торжественном гимне далекому видению. А потом мелодия рассыпалась, словно бы в музыку швырнули горсть грязи. Высокую песнь сменили стук и бульканье. Таким стал концерт Халлея в переложении на популярный ритм. Она заметила Франциско. Он стоял, прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. Он смотрел на нее и смеялся. «Нельзя так трястись», — подумала она. На нее накатывал гнев, которого она не могла сдержать. «Молчи», — велела она себе, — «уходи отсюда». И она пошла к двери очень медленно, осторожно. Услышав слова Лилиан, Дагни остановилась.
«Это?»
— говорила Лилиан, выставляя руку с металлическим браслетом.
«Ну да, конечно, Он уродлив. Но разве вы не видите? Считается, что он не имеет цены. Но, конечно, я бы в любой момент согласилась обменять его на простой браслет с бриллиантами. Но почему-то никто не предлагает мне такого обмена. А ведь это первая вещь, изготовленная из риарден-металла.
Дагни не осознавала своего поступка и не видела ничего вокруг. Это напоминало взрыв. Она ощутила, как срывает что-то с запястья, а потом услышала собственный, очень спокойный, холодный голос.
«Если вам хватит отваги, а я в этом сомневаюсь, меняемся».
Она протянула Лилиан свой бриллиантовый браслет.
«Вы серьезно, мисс
Таггер?»
проговорил женский голос. Он принадлежал не Лилиан, та смотрела прямо в глаза Дагни. Лилиан понимала, что это серьезно. Расстегнув металлический браслет, она уронила его на ладонь Дагни, взяв с нее алмазную полоску.
«Благодарю вас, мисс Таггерт»,
— сказала она.
«Вы можете получить его назад, когда передумаете».